Дорогие братья и сестры, мы продолжим чтение из Слова Божия, Евангелие от Луки, из 18 главы. Евангелие от Луки, 18 глава, с 31 стиха. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написано через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его». И будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии для них были сокровенны, и они не разумели сказанного. Аминь. Иисус Христос, особенно 3,5 года, когда проводил своими учениками, периодически говорил об своем исходе. Удивительно, что кто Он есть, Он открывал им постоянно. Он говорил об этом, но говорил, чтобы они не рассказывали другим, чтобы это, кто Он для них есть. Иногда спрашивал прямо, иногда спрашивал косвенно, иногда они между собой говорили, когда Иисус успокоил буре, они между собой говорят, кто Он? Кто Он? Вот здесь Иисус говорит, добавляет уже к концу его земного служения, своим ученикам говорит, мы сейчас идем в Иерусалим, и там совершится. Что совершится? Совершится мое служение. Какое служение? Спасение человечества. Совершится то, что было написано о Сыне Человеческом, что Бог родится как Сын Человеческий. Бог придет на землю и возьмет на себя грехи человека. И этим самым он превратится Агнцем Божиим. Он и есть Агнец Божий. Агнцем был пасхальный Агнец, который умирал ради спасения первенцев. Это заместительная жертва. Агнец умирал, чтобы не умирал в этом доме первенец, не только человеческий, но и живого мира. Это было спасение, выкуп первенцев. И как знак веры, не просто надо было агнца разрубить, сделать шашлык из него, кости не ломая. Нет, этого недостаточно было для первой Пасхи. Нужно было перед ангелом-губителем доказательство дать, что я верю, что Бог так сказал. И актом этой веры являлось что? Косяки. Намазанная кровь на косяках. То есть можно было и делать Пасху, но на косяки не мазать. Тогда это не было спасением. Удивительно, значимость крови. Эта кровь должна была быть опубликована. Для ангела-губителя, проходя ангел-губитель, должен был увидеть знак, который являлся подтверждением веры. Удивительно, есть проповедник, который Ветхий Завет списывает с Библии. Однако мы Библию берем, и полная Библия с Ветхим Заветом. И они считают, что в Ветхом Завете люди не верили. Они жили просто по закону. Это не так. Закон действительно открывает греховность. Без закона невозможно определить грех. В самом начале Бог поставил закон, сказал, вот все есть, этого дерева нет, это есть закон. Это правило жизни, руководство жизни. Нельзя вот это нарушать, иначе ты умрешь. Дальше Бог дает новый закон – и говорит, вот закон более точно описывает, вот сейчас ты живешь, ты раб греха, ты рожденный первородным грехом, следствие первородным грехом, ты смертный, но ты можешь вечно жить. Для этого нужно соблюдать этот закон. И проявляется, что никто не может соблюдать этот закон. И следствие есть как бы юридическая основа всех этих людей, которые не могли, то есть всего человечества, ни один не может исполнить закон, приговорить, что? Смерти. А как избавиться из этого проблемы-то? Как спастись? Вот нужно было заместительная жертва. Кто-то должен был умереть, выкупить. Как в первой Пасхе был выкуп первенцев. Этот выкуп должен был быть что? Совершенным, безгрешным, абсолютным, приемлемым для Творца неба и земли. Бог неба и земли, Творец неба и земли, Вседержитель в своем праведности должен был принимать эту жертву. Жертву разные могут быть жертвы, так? Предположим, скажем, жертва примирения. Ну, скажем, сын обидел маму дома и хочет теперь с мамой пойти в магазин покупки делать для своей свадьбы. Ну, возьмем такую ситуацию. Может ли прийти сын и сказать: мам, поехали, я тебе повезу, мы давай покупки сделаем. Мама пойдет с ним? Никак не пойдет. Сначала надо примирение. Сначала этому сыну нужно что-то пожертвовать, так? Что-то изменить, восстановить свои отношения с матерью. Потом это может произойти. А человечество делает так. Он обидел Бога, в противоречии стоит с Богом, гнев Божий на человеке, и человек хочет благословения. Говорит: где был Бог, когда я страдал? Ты знаешь, где Бог? Ты обратился к Нему? Есть заблуждение тоже, что люди говорят: надо прощать, надо прощать. А прощают кого? Кто просит прощения. Можно ли простить того, кто не просит прощения? Вот обидел и говорит: я еще сделаю, а я еще сделаю, я правильно сделал. Можно ли простить так? Не знаю. В своем сердце можно простить, так? Но это не проявится в действии. Он не может вступить в силу это прощение. Мама, которая обижена сыном, все равно любит и в душе уже простила, но не может вместе с ним идти в магазин. Не получится. Это будет лицемерно. Это будет все равно не от души. Это не будет покупка подарка. Это не будет. Сначала всегда нужно взаимоотношения восстановить. Вот восстановление взаимоотношений человека с Богом может только быть когда? Когда этот грех исчезнет. А как исчезнет? Что, Бог скажет, что ты не грешен? И ты ли не согрешил? Я забываю, что ты грешил. Так? Нет. Очень многим так хочется, чтобы согрешил, и это забылось. Все забылось. Однако не так. Вчера было общение такое, где молодые женщины о своих детях говорили. Удивительно. И они все пришли к выводу, что их характере отражается все, что в период беременности они как поступали, они как себя вели, эта точность отражается в своих детях. От 3 до 5 лет, малыши, как они поступают, как они ведут себя. Говорит: слушайте, как будто я себя смотрю. Вот тут точно я так вот вела себя. Удивительно. Все бесследно проходит? Нет. А прощение в том, что Бог говорит: да, это было, но я не буду осуждать тебя за это. Ты не погибнешь. За то, что ты признаешься, что ты греховный, я это выкупаю. Вместо этого, чтобы ты погибнешь, погиб Христос. Вот Иисус объясняет своим ученикам, обо мне написано, Писание говорит о Христе, и Христос говорил, что изучайте Слово Божие, изучайте Писание, потому что вы хотите вечно жить? Ключ вечной жизни в Писании. А в Писании все говорит о Христе. А что говорит о Христе Писание? Что Он Агнец Божий, что Он придет, что Он искупит наш грех. И важно значение крови. Как в первом пасхальном случае, первый пасхальный случай для ангела-губителя необходимо было знамение, что в этом доме главный мужчина этого дома верит в Бога. Иисус свою семью ведет в эту спасительную, как ковчег, этот дом. Актом веры намазывает косяки. Он берет, и он, это его обязанность. Аналогичный случай с Моисеем. То, что он не сделал. Ведь закона не было. Когда ангел хотел убить и Моисея, и сыновей. А жена догадалась. Жена намного мудрее этого великого человека. Нам кажется иногда, что только мужчины бывают мудрые. Они должны быть такие достойные, такие, какие проповедники, пастыри, встречаются с Богом, какие-то одаренные. Вот оказывается, нет. Пастушка она была. Да, дочка священника. Но она знала, мгновенно приняла решение и спасла жизнь и мужу, и сыновей. Итак, есть правила жизни, а правило жизни в том, что однажды рожденная женщина обязательно умрет и предстанет перед судом. Но суды бывают разные. В чем наше счастье? В том, что мы искупленные грешники, мы не святые. Нет среди нас ни одного, когда никогда не грешил, родился, вот баптист, все член церкви, и вот святой. Нет. Мы те, которые были грешники, но оправданы, искуплены кровью Иисуса Христа. И чрезвычайно важно, чтобы это знамение крови Христа как бы было на косяках двери нашего сердца. Чтобы наше сердце было как бы помазано кровью Христа. Акт веры, что я верю, что Христос умер за меня. Ведь эти люди, они верили, что косяки намажем, и мимо пройдет. И ведь праздник так и называется, Пасх. Пройдя мимо, мимо, ангел-губитель проходит мимо. Это было разделение не еврейского народа от египетского, а разделение верующего, преданного Богу, верующего единого Бога народа, последовательно Бога, и неверующего. Мы знаем впоследствии, что многие египтяне вместе с ним вышли оттуда. Они тоже так поступили. Некоторые богословы считают, что некоторые египтяне спасались, войдя в дом в эту ночь евреям. Ангел поверили, что ангел-губитель убьет первенцев. После 9 казней они поверили и вместе с ними вышли. Они пошли за Моисеем. Но Иисус здесь говорит о том, что все, что в Ветхом Завете, вот Писание, когда вот было написано, так, книги, пророки и Тора, закон, три части Ветхого Завета, так, а говорят о чем? Об искупительной жертве человечества. Вся эта история. Бог избрал израильский народ, так, евреев. Для чего? Чтобы совершить спасение человечества. И необходимо было в этом плане, чтобы создать народ, в котором есть понятие единого Бога, в котором есть понятие спасительной, искупительной жертвы. Иначе никто не понял бы Христа. Он бы, ну, умер бы, распялся и все. А мы читаем послание евреям, подробное объяснение, что на основании именно Ветхого Завета написано понятие того поклонения единого Бога, творение, грехопадение, закон и рабство греха и смерти, первородный грех. Эти все понятия идут оттуда. И это все описывает то, что необходимо Искупитель. И Искупитель придет. И описание есть полное об Иисусе Христе. И Писание говорит об Иисусе Христе. То есть, читая Писание, которое в этот момент Иисус цитировал, это и было Ветхий Завет, это и было Писание. То есть, и пророки, и Писание, и закон говорят о том, что есть грех, что мы порабощены этим грехом, что мы являемся, каждый человек, раб греха и смерти, и единственное спасение – это жертва. Есть образец этого жертвы. И Христос стал нашей Пасхой. И Христос говорит, мы сейчас идем, и это все совершится. И подробности описывают, что сыны человеческие, что предадут в руки язычников. Это вообще непонятно. Как? Это всегда было неправильно. Во всей истории Ветхого Завета как нельзя. Ну, своего человека ты можешь наказать, по соответственно с законом. Можно камнями побивать, но отдать в руки язычникам? Да, такое случилось уже. Иосифа братья предали в руки других людей. В рабство. Такое было. И Иисуса Христа также дали воинам римским. Римским. И они что? Избивали его, унижали. Ибо Иисус точно все описывает, что он пройдет этот путь, так, и выпьет эту чашу страдания. Ради чего? Ради спасения наше с вами, каждого из вас, который мы здесь присутствуем. И будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Удивительно, вот очень важно, чтобы мы знали, что Иисус никогда не останавливался на смерти. Иисус в своих проповедях никогда не останавливался на отрицательном. Иисус всегда заканчивал тем, что есть спасение, что есть вечная жизнь, что есть Царство Божие, что есть победа добра, что Бог побеждает и что есть воскресение, что смерть – это не конец, что есть воскресение. И как когда-то он после этого, через некоторое время, Марфе скажет: «Я есть воскресение и жизнь». И в Иисусе Христе есть воскресение. Благодаря Его милости и благодати мы приобретаем право становления чадом Божьим. И только Иисус Христос, имена наши, записывает в книге жизни. Удивительно. Благодаря чему? Вот этот образ для меня очень важен, братья и сестры. Берет главный мужчина дома и намазывает косяки кровью жертвы, агнца пасхального. Я верю! Я верю! Ангел-губитель, посмотри, в этот дом ты не должен войти. Здесь верующие люди. Так важно, чтобы каждый главный мужчина дома так стоял в проломе. Как важно, чтобы жены молились о своих мужей, чтобы они имели эту силу и это убеждение. Так это важно, чтобы каждый из нас как бы на своем сердце намазал кровь Христа. То есть взял бы на себя, присоединился и как бы сопричастным бы стало свою жизнь, свое сердце, присоединил бы страданиям Христа. Это вот естественно, мне убежден, что это естественное желание рожденного свыше человека. И удивительным образом Иисус Христос давно уже, почти 2000 лет назад, сделал так, что мы можем получить эту радость. Установил, дал нам заповедь и совершил эту заповедь в вечере, соприкасаться его страданиям, его крови, его тела, соучастником стать его переживания, стать как бы рядом с ним, вместе с ним сопереживать и понять, что же сделал Господь для меня. Иногда, когда люди хоронят своих близких, так рядом стоят и вспоминают жизнь. Как правило, вспоминают все хорошее и страдают потому, и горюют потому, что больше вот этого добра, который от этого любимого человека я получал, больше не будет. Так бы хотелось мне своего отца увидеть, спросить совет у него. Всегда я спрашивал совет у него. Всегда у него находилось какой-нибудь ответ невероятный, невозможный. Но он где-то находил каким-то чудным образом, объяснял мне необъяснимое. Как это получалось? А сейчас есть много у меня трудностей, которые не могу найти решение. Как бы задал бы ему вопрос. Иногда хочется. Вот невозможное. Но Иисус нам дал уже это невозможное. Вот важно, чтобы мы вспоминали о жизни Иисуса Христа, о Его страданиях. Вот участвуя в вечере, вот почему говорит Христос: «Каждый раз возвещайте мою смерть». Потому что эта смерть есть наше спасение. Потому что если не умрет, крови не будет. Если крови нет на моих косяках моего сердца, то ангел-губитель на последнем суде скажет: «Ну, крови нет Христа у тебя. Ты фальшивый христианин. Да, может быть, и проповедовал. Может быть, и покаялись люди от твоей проповеди. Ну и что? Ну и был такой пророк, которого принуждал Богу, Бог как бы придумал ослицы остановить его. Но он был пророком Божьим. То есть быть пророком Божьим – это не гарантия спасения. Изгнать бесов – это не гарантия спасения. Пророчествовать – это не гарантия спасения. А есть простая вера. Я верю, Господи, что Ты умер ради меня. Я верю, что эту жертву Ты ради меня сделал. Я верю, что Ты воскрес. И Ты слышишь меня. И Ты любишь меня. Господи, я Твое чадо. Прости меня. Как же это важно. Понимать, что наше будущее зависит только от Господа. Что я не могу себе создать спасение, что я не могу написать закон, которым я буду оправдан, я не могу придумать, собрать судей, каких-то людей, которые могут мне оправдать, найти какого-то адвоката перед Богом, чтобы на последнем суде каким-то образом спастись. Невозможно. Единственная возможность – это то, чтобы на моем сердце, на косяках была кровь Христа. Я добровольно это делаю. Говорю: Господи, только благодаря Твоей жертве я дитё Твое. Я был бы преступником, я был бы плохим человеком, потому что я рожден в грехах. Я изначально первородным грехом рожден. Я унаследовал рабство греха и смерти. Не было никакой возможности, только через Твою кровь. И благодаря этому, по благодати и милости Господа, мы сегодня здесь. И как важно, чтобы Царство Божие воцарило в наших сердцах с любовью и кровью нашего Господа Иисуса Христа. Хочется просто сказать: зайдем на Голгофу. Аминь.